Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Мир вам, дорогие друзья! На дворе понедельник, 15:00, значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим удовольствием и интересом препарируем различные произведения гиг и атаку культуры. Напоминаю, что наша передача существует исключительно на тяге вашей любви и нашего энтузиазма, поэтому мы будем очень рады вашей активной помощи, причем не только в виде донатов. Можно поднять наше настроение, поставив «нравится», сделав репостик, друзьям, товарищам себе на стенку, написав комментарий, мы рады вашему участию. Сегодня наш разговор будет о японской франшизе, первое аниме, по которой в этом месяце отметила 25-летний юбилей, а оригинальная манга стабильно входит в чарты топ-100, а иногда и топ-25 японских комиксов всех времен, эпох и народов. Сегодня мы по разным причинам волей судьбы снова оказались в виртуально разрозненном формате студии, и сегодня наш состав. Я ваш хост и модератор нашего разговора, вечно чем-то недовольный бородач Олежа Никитин, наша главред и автор передачи Оксана Курапа. Кина.
Всем привет!
А в гостях у нас администратор паблика ВК «Берсерк аниме и манга» Владислав Бобров.
Всем здравствуйте!
О, Владислав, да, отлично, мы вас не видим, но мы вас прекрасно слышим. Всем привет! На передаче «Гиг-зона» на Теос Медиа мы говорим о легендариуме вселенной японской франшизы «Берсерк» авторства ныне, к сожалению, покойного Кентаро Миуры. Я, пользуясь позицией глашатова, задам первый вопрос, адресованный к нашему гостю. Владислав и Оксана, если что, тут же вторгнется в пространство этого разговора двух мужчин. Извините, «Берсерк» — это все про мускулинность исключительно. Мы поговорим еще про роль женщины, потому что мне нибудь из головы просто не выходит. Владислав, могла бы эта вот история, да, история, которая включает в себя, давайте вот просто по аниме пока что поговорим, история о мечте, история о предательстве, могла бы она быть рассказана без всего того культа насилия ради насилия, которым славится «Берсерк»? Или это было бы уже совсем не то?
Я считаю, что тогда аниме не стало бы популярным, ведь именно на предательстве и на мечте строилось все аниме. Где-то вот само начало аниме, оно просто рассказывает нам о наемниках, которые просто убивают. Потом мы уже узнаем, что аниме становится психологическим и становится более интересным. А под конец вообще, в общем, очень даже интересно.
Это понятно, да. Но можно ли было бы рассказать всю эту историю без насилия? Вот, ну, потому что кровище в «Берсерке» полно. Прям много. Прям это прям вот, ну, нету эпизода без кровища. Я бы даже сказал, нету 5 минут без того, чтобы кто-то не пролил чью-то кровь. Ну, понятное дело, естественно, что очень глупо говорить о том, что если мы говорим с вами о средневековье, причем о честном средневековье, да, вот о сеттинге 14-16 века типа что-то Европы, и говорим о рыцарях, наемниках, ланснехтах и так далее, заговорах придворных и всем прочем, очень сложно было бы обойтись без кровавых тем. Но вот просто хочется понять, можно ли всю ту же самую проникновенную историю, а история, безусловно, по крайней мере, рассказанная конкретно в аниме, она проникновенная, можно ли было бы ее рассказать без насилия?
Я думаю, что можно было с меньшим насилием, но вообще без насилия невозможно, все-таки это средневековье, где все жестоко и хладнокровно.
Оксана, вот у меня к тебе вопрос. Ты только с аниме ознакомилась или ты мангу тоже начинала листать?
Мангу нет, но я ознакомилась с франшизой и, помимо всего прочего, посмотрела еще 3 полнометражки, которые пересказывают сюжет первого аниме, просто, так сказать, его уплотняют.
И добавляют подробности, между прочим.
Добавляют некоторые башных подробности, да. Согласна. Но в целом, я так понимаю, это задумано как пересказ, попытка такого ремейка старого классического аниме. Вот ты знаешь, при том, что я не любитель большого насилия на экране, и про «Берсерка» меня предупреждали, что это такой ужас, но это прямо так жестоко, что прям ты даже не решишься на это посмотреть в свое время. Я все-таки считаю, что по крайней мере, в классической версии, в первом сезоне, это оправдано даже не по сюжету, а скорее по атмосфере. То есть вся эта история, она воспринимается как-то целостно. То есть вроде бы, с одной стороны, ту же самую историю действительно можно рассказать и без такого количества насилия, с этим я согласна. А с другой стороны, специфики Берсерку, как мне кажется, придает вот именно вот эта мрачная атмосфера, вот это ощущение, что вот чуть-чуть ты пойдешь не туда, и тебе в прямом смысле этого слова оторвут башку. И что все это очень натурально, мрачно, кроваво, это создает определенный настрой. Строй, я бы сказала, такой этюд в темно-багровых тонах.
Мне вот очень, очень смешно думать каждый раз. Ну, я поймал себя на мысли, что вот классическое, да, аниме 90... Ух ты, ничего себе, я сейчас потерялся. Да, 97-го года. Я сейчас пытался в уме сосчитать 25-30... 22-й год минус 25, какой год получается? 97-го года аниме, оно имеет специфическую фабулу, да, в которой, если ты не посмотрел первый эпизод, то заканчивается все максимально мрачно. Ну, то есть настолько мрачно и плохо. Вот просто если мы вырежем первый эпизод, который нас знакомит с главным героем, и посмотреть только оставшиеся 24 эпизода, то заканчивается все на настолько трагичной и страшной ноте, что хочется вообще никогда больше не смотреть это, вообще не вспоминать этот ужас, который ты переживаешь. А, дорогие друзья, давайте немножечко вкратце, да, расскажем, что такое Берсерк, кто такой, собственно говоря, главный герой, с чем он борется и зачем. Оксана, вот могла бы ты сжато сказать про именно аниме, да, и, может быть, я вот как раз упомяну, в чем разница-то между мангой и аниме. А вы, дорогие наши зрители и слушатели, пожалуйста, не забывайте, что нам надо обязательно писать, обязательно задавать вопросы, обязательно говорить, как вам Берсерк, нравится, не нравится, что нравится, что не нравится, что больше нравится, манга, аниме. Вдруг вам нравится этот жуткий второй сезон, который выходил с ужасной графикой. Тоже об этом обязательно пишите, мы будем рады почитать. Оксана, вкратце сюжет, вот прям коротенечко.
Вкратце сюжет заключается в том, что молодой наемник, которого зовут Гац, который никому не хочет служить и хочет быть сам по себе, волей случая натыкается на отряд наемников, которые называют себя соколами. Его внимание привлекает молодой человек, которого зовут Гриффит, молодой, харизматичный, необычный, который, несмотря на свою внешнюю субтильность, отлично владеет мечом. Гриффит побеждает Гаца и заставляет его присоединиться к своему отряду. У Гриффита есть мечта. Мечта о том, чтобы построить свое королевство. И он последовательно идет по направлению к этой мечте. Он не только умеет хорошо сражаться, он еще очень грамотный политик, который, как рыба в воде, себя чувствует во всех придворных интригах. Волею судеб получается так, что он делает карьеру. Делает очень хорошую карьеру, у его соколов все хорошо, но тут происходит...
Здесь маленькую ремарку сразу ставлю, да, что он из как бы низшей прослойки общества, да, он простолюдин, да, да, да. который захотел стать королем, и, естественно, что дворянство это неприемлемо, для дворян это неприемлемо.
Понятное дело, да. И для него одна из ступенек его успеха – это юная принцесса Шарлотта, которую он соблазняет. И тут все идет не так, потому что об этом становится известно. Гриффита арестовывают, подвергают пыткам, а сам отряд Сокола объявляют вне закона. Отряд Сокола спасает своего бывшего командира, видя, что он изуродован практически до неузнаваемости, но тут опять в очередной раз все поворачивается не так. У Гриффита есть артефакт. У него есть с самого начала тот артефакт, который помогает в случае необходимости переродиться. И вот это и происходит. Тут в дело вступают зловещие силы, которые называют себя апостолами. И для того, чтобы Гриффит переродился, необходимо, чтобы спасшие его люди, его товарищи, соколы, чтобы они были по факту принесены в жертву вот этим самым страшным чудовищем. Это и происходит. Гац чудом спасается, а Каска, единственная девушка в отряде, которая в свое время была влюблена в Гриффита, покорена им, Каска изнасилована Гриффитом, что называется, на глазах у всех. Все заканчивается, как и сказал Олег, вот на такой мрачной ноте. Вот. Но здесь нужно вспомнить первый эпизод, что наш Гатс, потерявший глаз и потерявший руку, вот, теперь называется Черный Мечник. И он, его цель – это месть. Месть за своих товарищей, желание уничтожить вот этих страшных сущностей апостолов и, конечно же, отомстить бывшему другу. Вот если кратко, фабула первого сезона примерно такая. Владислав, все ли я сказала, не упустила ли я какой-то важной детали?
С точки зрения аниме 97-го года, конечно.
Да-да-да. Угу.
Ну, так, нет. Единственное, что я скажу, что именно концовка связана с уже конфликтом Гатса и Гриффита из-за того, что Гриффит произнес монолог о том, кого он считает своим другом. Mm-hmm. Да. И на Гатса это очень сильно повлияло. Он понял, что нужно искать свою мечту, зачем двигаться. И он принимает решение уйти из-за Трата Сокола. Даже при том, что Гриффит пытался ему противостоять в бою, у него не получилось, это очень сильно надавило на Гриффита, из-за чего произошло, что он соблазнил принцессу.
И еще, прежде чем слово Олегу передадим по поводу разницы между мангой и аниме, Владислав, проясните, пожалуйста, про бихерит, вот этот самый талисман, который есть у Гриффита. Вот, как он Гриффиту достался и какую роль он сыграл в развязке первого сезона?
Бихелит, любой бихелит, достается по судьбе. То есть выбирается, в принципе, любой, ну, как любой, избранный человек, в данном случае Гриффит, достается бихелит. Даже если он выбросит этот бихелит, бихелит будет оставаться с ним всегда. Гриффит его получил от старой провидицы, которая дала ему, сказав, что это его судьба. Так, Гриффит получил бихелит и с ним не разлучался. Он даже спас его, когда Гатс и Гриффит дрались с Зодом.
С неким могущественным демоном, да, такое пояснение, да. Небольшое как бы бихерит. Знаете, отдельно сейчас вернемся к теме этого камешка замечательного, волшебного, который все портит неожиданно. И небольшое прояснение для зрителей и слушателей, которые не смотрели «Берсерка», что вот то, что Оксана сейчас рассказывала, история доблестных рыцарей-наемников, которые зарабатывают себе на хлеб, длится 22 эпизода. И 3 эпизода – это как раз вступление, в котором нам рассказывают про далекое уже будущее относительно следующих событий, и 2 эпизода, в которых происходит, собственно говоря, самый главный замес. То есть, если вы сейчас ругались по поводу того, что «Кольца силы» сериал, да, только в 6-7 эпизоде начинает происходить что-то интересное, вот это полная фигня по сравнению с тем, когда вы смотрите 22 эпизода просто средневековых какой-то рубки махача без какого-то вообще продолжение, ты не знаешь, что там будет дальше происходить. И возвращаясь к теме, да, что если не посмотреть первый эпизод и смотреть только оставшиеся 24, мне просто даже интересный эксперимент такой поставить. Знаете, часть людей попросить посмотреть «Берсерк» и прислать им ссылку без первого эпизода, часть людям прислать нормальный, полностью собранный сезон с первым эпизодом. И ты смотришь просто историю, да, вот такую красивую, средневековье. Японцы любят, да, тематику рыцарей, готики и темного фэнтези. Как бы, естественно, что «Берсерк» — это не первое произведение в таких вот тонах. Они любят и в самурайские мультфильмы вставлять арку неожиданную про приехавших рыцарей там. И, в принципе, очень много японских мультиков были связаны с рыцарством. И на протяжении там длительного периода времени ты смотришь, как чувак, объятый мечтой, безумно красивый и с мужской точки зрения, с женской точки зрения, гермафродитная такая красота, который мастерски владеет удивительным для 13-15 веков оружие кавалерии саблей. Ну, то есть такое вот интересное введение от автора, да, блестящее совершенно с точки зрения Кентаро Миуры. Про наемника, который, да, вот все время поднимает моральный вопрос, типа, а зачем я живу? А неужели вся моя мечта – это просто махать мечом и рубить людей? И вот ты все это смотришь, это все развивается, он там, главный наш будущий антагонист идет к своей мечте стать великим королем, и вдруг ни с того ни с сего, бац, все вокруг превращается в огромное поле огромных красных лиц, вылезают страшные демоны, огромное затмение, какая-то гигантская рука вылезает, на этой руке сидят какие-то жуткие великаны-демоны, которые называют себя еще и апостолами, и вообще не части длани Господней, и совершается страшнейшее предательство, короче, ни с того ни с сего, вроде была только что любовная линия, и вдруг максимальное предательство, бедную несчастную женщину обесчестивают на глазах у человека, который ее любил, всех верных товарищей приносит в жертву, и все, и на этом конец сезона. И вот, вот такие ощущения остаются от просмотра «Берсерка», если не посмотреть первый эпизод. Но, естественно, что главный герой, за которым мы следим, Гац, удивительный человек, и вот об этом я хотел бы поговорить как раз, что есть Гац, кто такой Гац, и почему это тот персонаж, который вот в этой всей безвыходности, когда демоны тотально контролируют просто все вокруг, именно в этом, собственно говоря, суть окончания, да, вот этой арки. Давайте я расскажу, как манга, да, идет. Она сначала нам знакомит нас максимально подробно с Черным Мечником, рассказывает нам, что это огромный верзила колоссальных размеров с гигантским мечом, и потом этот образ, естественно, перекочует в огромное количество других аниме, компьютерных игр и так далее. Все, что вы знаете про Dark Souls, все, что вы знаете про, не знаю, Final Fantasy, начиная с 7-й части, что еще можно сказать, там, слэшеры, да, когда beat 'em up и, там, не знаю, Devil May Cry с огромными мечами и пушками должен разнести огромную толпу народу. Вот это наш главный герой, который появляется как раз в «Берсерке». А нас сразу знакомят с тем, что мы находимся в жутком мире, да, в dark fantasy, в котором зло полезло из всех щелей. Мысли людей объяты самыми мрачными мыслями. Народом правят демоны, которые непонятно откуда взялись. Мир смешан, людской мир смешан с миром фей. И вот этот наш главный верзила творит правосудие, он мочит демонов, как Doomguy в старой доброй игре Doom, он спустился практически в вот этот ад из ниоткуда, из непонятной истории, и он настолько имбовый, что просто One Punch Man кажется по сравнению с ним даже смешным. И он убивает демонов. А потом, как раз в манге, начинается предыстория того, вот эта вот арка «Золотой век», о том, откуда взялся Гац, откуда взялись наемники, как весь этот мир был устроен, что все было в нем хорошо, если бы не появился вот один кретин, который хочет стать королем, и один кретин, который хочет быть собой, не знаю, вот здесь не очень понятная тема. И изначально, когда мы анонсировали этот эфир, мы провели голосование, и, Оксана, ты взяла главной темой, да, вот лейтмотивом «Человек с мечтой, стоит ли быть рядом с человеком с мечтой?» Да. У Гаца есть потрясающая фраза в аниме, не знаю, как по поводу манги, вот не могу точно сказать, была ли она там, когда он говорит он осматривает лагерь наемников, и он говорит о пожаре, который он смотрит на лагерь наемников ночью, огромное количество огоньков горит, люди греются у костров, и каждый костер — это символ чьей-то мечты. Вот эти вот 5000 человек в армии наемников, каждый обладает своей мечтой, мечта каждого горит, и весь этот пожар раздул самый сильный огонь в лице вот этого Гриффита, гермафродитного, влюбленного во власть человека. И Гац, наш вот этот верзила, который совершенно непревзойденный боец, человек, который однажды в одиночку победил сотню бойцов, человек, который там смог нанести ранение, казалось бы, непобедимым рыцарем, он говорит: мне кажется, что я просто присел погреться у чужого огня. И говорит, что, типа, у меня-то мечты нет никакой. Вот меня этот Гриффит безумно любит, ценит и так далее, а я, типа, и говорит то, что он ценит людей, у которых есть мечта, а у меня мечты нет, думает он. У нее начинается там кризис, катарсис и так далее. Но вот что главное в манге. Знаешь, здесь такое вот, коллеги, возникает ощущение, что вместе со своим произведением рос и сам Кентаро Миура. Когда он выпустил, да, первый том, это был 89-й год, где-то вот около того, и Кентаро было 23 года, в тот момент, когда он создал «Берсерка». Ну, то есть, это на самом деле крутой прорыв очень. 23 года придумать что-то, чего никогда не было. И, ну, и породить благодаря этому целый там просто сюжет, стиль, концепцию. И если вот этой первой темой, да, была сначала рубка демонов, потом идея мечты, да, вот это воплощение мечты, очень такая амбициозная тема для юного автора, и даже понятно, откуда ноги растут, то потом возникает очень сложная тема, которая на протяжении 30 лет последующих до самой смерти довольно печальной автора манги, она выражается, эта тема, в концепции причинно-следственной связи и вообще предопределенности. То есть возникает разница между тем, когда есть какая-то вот сверху насаждаемая воля, это тот самый, да, тема длани Господней, которая невидимо, незримо парит над миром и решает все чужие судьбы. И тема того, что человек волен как раз разрушать эту страшную волю некого непонятного сверхсильного существа или какой-то организации сверхсильных существ и быть поистине свободным. И здесь как раз, знаешь, вот конфликт между тем, что такое демоническая сила и что такое действительно настоящая как бы воля, дарованная Господом Богом, вот здесь она начинает чувствоваться. И в манге это гораздо круче показано, потому что что, по сути, демоны даруют Гриффиту? И вообще всем тем, я немножко поясню, да, Бехерит, который мы упомянули, маленький красный кулончик с уродливым лицом перекошенным, который носит вот тот самый человек, которого избрала судьба, как правильно сказал Владислав, этими бехеритами воспользовались, типа, на протяжении истории этого фэнтезийного мира огромное количество людей. Ну, то есть, в какой-то момент, каждый там какой-то период времени возникает кто-то, кому что-то не хватает, и, причем в разных там точках этого мира в одно и то же время это может происходить, неважно, этих бехеритов полным-полно разбросано. В какой-то сложный момент, когда человек должен справиться с какими-то трудностями, он может прибегнуть к этому бехериту, активировать его и таким образом призвать, ну, по сути, сделать контракт с дьяволом. Бехерит, кстати, что интересно, с сирийского переводится как сатана, собственно. И я не знаю, насколько знал об этом или не знал автор, но вот такая интересная, смешной случай. Вот, и прибегая к бехериту, у человека появляются демоны, супер-супер-демоны, мега-дьяволы, и даруют демоническую сущность несчастному человеку и превращает его, собственно говоря, в демона, который следует единственному правилу для демонов – это делай, что пожелаешь. Делай, что хочешь. Все, ты больше... Не писан тебе закон. Мораль для дураков. Законы физики – это все забудь. Делай, что пожелаешь. Это главный закон и воплощение всех вот как раз страшных, низменных желаний и пороков. И вот это «делай, что пожелаешь», да, которое даровано демонами, ставится на одну чашу весов, а на другую чашу весов ставится невероятная человечность этого кровожадного наемника, главного героя Гатса, который просто верзила с огромным тяжеленным мечом, у которого действительно есть воля делать, что пожелаешь, которую он сам нашел в себе как какую-то внутреннюю силу. И вот мне кажется, поэтому главный герой как раз может рубить демонов, поэтому встречаются ему очень сильные люди в приключении, которые действительно понимают концепцию свободной воли. Но мне кажется, что вот эта вот такая связь с Данте и так далее, мне просто, знаешь, кажется, что автор, когда начал писать, он познакомился с какими-то там, ну, средневековыми работами, там, Босха посмотрел, естественно, Дюрера, там, гравюры, рыцарские фильмы какие-то почекал, и начал делать эту мега-крутую драму про махание мечом, а потом начал как бы развивать свой мир, начал знакомиться глубже с философией. Наверняка Данте прочитал по-любому «Божественную комедию», потому что, ну, где еще лучше всего раскрывается тема воли и демонических сущностей. Вот. И как раз на этом построил уже обалдеть какую тяжелую философскую идею в аниме, которая породила огромное количество всего. Ну, кстати, знаете, что я заметил, что еще? Это последнее, что я сейчас скажу в своей долго-долго монологе. Кентаро Миура, вот я не знаю, я нигде не нашел эту информацию, ни на одном информационном сайте, ни на одном там рассуждении, ни одной статье по поводу Берсерка, пока что не находил, по крайней мере. Но Берсерк практически целиком по своей изначальной концепции копирует легендарное произведение манга и аниме Дороро, легендарного автора и отца манги и аниме Осаму Тедзука, где, я просто уточню, да, есть самурай, который мастерски владеет мечом, у которого есть протез со всякими хитростями, протезы со всякими хитростями. У нее точно так же, как в манге Берсерк, есть маленький друг, товарищ, который везде с ним следует, и он точно так же ходит и убивает демонов, чтобы вернуть себе человечность и каким-то образом отомстить. Ну, то есть вот прям идентично. Только Дороро это прям с концепции... с таким намеком, что сам Тедзуко очень сильно импонировал коммунистическим идеям, а Берсерк — это уже чисто прям слэшер, мочиловый и так далее, и уже какие-то глубокие философские размышления. После вот моего долгого монолога я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что мы живем не только за счет нашего энтузиазма, но и за счет вашей поддержки. Обязательно пишите комментарии, вопросы. И, конечно, если хотите, обязательно донатьте. Передача «Гик-зона» на Теос Медиа всегда рада вашей поддержке. Владислав, взорвал ли я мозг своими рассуждениями вам, или все это было и так на виду, и на самом деле никому я Америку сейчас не открывал?
Думаю, новичкам в фандоме Берсерка, да, вы взорвали мозг. Единственное, что могу сказать насчет того, что Берсерк повторяет Дороро, я точно знаю, что концепция рисовки, даже в некоторых сюжет, Берсерке... То есть, было это все взято с японской манги «Кулак полярной звезды», тогда очень популярный. Джоджо было также сделано по этому концепту. То есть, этих огромных накачанных мужиков, перекачанных с мужественностью.
Оксана, тебя не бесило вообще вот образ женщины в Берсерке? Потому что, я прошу прощения, но все женщины, которые появились в течение аниме, одна наивная дура, одна не знает, что хочет, третья стерва, четвертый вообще демон. Ну и один раз ребенок, девочка появилась, все. Ну,
меня в этом отношении порадовал второй сезон. Мне понравилась Люка. Мне кажется, она такая прикольная. Она очень женственная, с одной стороны. Вот, а с другой стороны, девушка с характером. Ну, Каска, ну что? Ну, такая мальчиковая девочка. Ну, я пожал плечами. Очень прикольно, как она открывается, раскрывается, мне кажется, как девушка, когда бодается с Гатсом, ну вот, когда Гатс вместе с ней падает водопад, вот, и как она всячески пытается доказать, что она, в общем, не хуже мужчин. И нет, меня не бесило, мне это было даже скорее забавно.
Ну, я принимаю, это берсерчья мускулинность, которая вот на протяжении первого аниме. Во втором, да, когда они... Я удивляюсь экранизации. Это фантастика просто. Вот у нас есть первый сезон, который по сюжету манги идет. Второй сезон снова по сюжету манги с самого начала идет. Полнометражки. Еще раз заново прогоним всю историю. Фильм скоро выйдет, еще раз заново всю историю прогоним. Ну, а что дальше-то идти? Как бы оно все же не закончено, не смог, к сожалению, автор продолжить. Разрыв аорты унес его жизнь несколько лет назад. Но обещает, что мангу продолжит создавать его товарищ и коллега, видимо, который в курсе был каких-то наработок оригинального автора, при содействии уже там отдельной группы художников. Потому что Берсерк — это, ну, реально легенда. Огромное количество фанатов. Я лично знаю некоторых людей, которые прям жаждут и прям все время рвутся, когда выйдет новая, там, скорее, новая часть продолжения манги. Хотя это, честно говоря, уже с виду вот то, как манга продолжается, это все начинает напоминать уже One Piece какой-то. Все вокруг да около ходят, и ничего не происходит. Оксана, с точки зрения культуролога, да, что для тебя интересного в Берсерке и как ты бы объяснила феномен популярности? Сначала спросим тебя прям с точки зрения преподавателя в университете, а потом Владислав скажет, как нормальный человек.
Мне кажется, что здесь Берсерк собрал несколько важных кнопочек. Во-первых, я согласна с Владиславом, что аниме не было бы так популярно, если бы там не было такой правдоподобной или даже, я бы сказала, нарочитой в своей правдоподобности кровище. Вот. Это создает определенную атмосферу и создает определенный настрой, мне кажется. Второе, та маскулинность, которая тебя бесит, она тоже цепляет определенное количество аудитории, мне кажется, довольно много. Я не знаю про мужчин, но абсолютно уверена, что многих девушек это вполне себе цепляет. Тем более, что маскулинность в Берсерке, она очень разная. Вот ты справедливо покритиковал образы женщин. Мужчины же там гораздо интереснее женщины, уж будем честны. Есть такой прям мускулинный-мускулинный Гатс, а есть, например, Гриффит. Вот. Есть этот самый прекрасный Ворчун, который сначала меня бесил, а потом даже и понравился. Вот. Ворчун в первом сезоне.
Луксус. Я вот тоже, я не вспомню эти имена, я только Пипина помню.
Вот, вот. Там есть Рикерт, например, мальчик. То есть это такая мальчуковая маскулинность, не такая вот прям брутальная-брутальная. Там есть Гадо, например, мастер, который работает над созданием, клинка. Там много чего. Там есть отец-король, который, ну, скажем так, с такой патологической стороны раскрывается в полнометражке. Вот. И менее очевиден, например, в классической вариации. Разные интересные образы мужчин и сильных мужчин, которые ищут себя, ищут свой путь, которые совершенно не дураки помахать мечом. Конечно, это привлекает внимание, конечно, это вызывает симпатию женской аудитории, так, по крайней мере, совершенно точно. И особенно, я думаю, что это, наверное, третий пункт, прорисовка отношений. Аниме вообще этим отличается. Я всегда об этом говорила как раз-таки как культуролог, что вот прорисовка отношений людей – это одна из самых сильных сторон японской анимации. Отношения не только мужчин и женщин, это то, что цепляет, мне кажется, вот прям, что называется, гарантированно, но и отношения людей одного пола, вот, причем, что называется, на грани, такая, как это называется, броманс, вот, или такая платоническая любовь, сложные отношения между Гриффитом и Гатсом.
Очень сложные.
Да. Но при этом они же очень традиционные при этом, вот такие отношения, потому что культура былых времен знала такие отношения и не окрашивала это сексуально. И четко отделяла сексуальность, собственно, в этих отношениях, которая тоже там могла быть. И,
здесь еще надо понимать японский контекст.
Да.
Сидо, полевая жена, которая ни в коем случае не в сексуальном плане жена, а именно типа такой друг-товарищ настолько близкий, что типа становится практически как вот вторая половинка. Но просто типа вы делите настолько весь быт свой армейский, что типа друг друга называете супругами. Но без какого-то...
Да. И это же само по себе очень интересно. Аниме – это многообразие человеческих отношений, и тем более, что сама жизнь, которую ведут главные герои, это жизнь всегда на грани. Человек себя проявляет, когда находится на грани, в критической ситуации. Каждого человека здесь видно как на ладони. И отношения, которые в быту были бы какими-то затертыми и не очень понятными, благодаря вот этому контексту постоянной опасности, постоянной необходимости принимать какие-то решения и платы за неправильные решения вроде оторванной головы или каких-нибудь конечностей, это все, конечно, делает... показанное наиболее выпуклым. А это, собственно, одна из функций искусства. Показывать что-то важное для нас выпуклым. Не совсем таким, как в жизни, а выпуклым и свободным от нашей повседневной рутины. Ну, четвертое, конечно, сам фэнтезийный мир. Фэнтезийно-квази-средневековые – это тоже всегда обычно гарантия успеха, как мне кажется, где-то процентов на 70. Всегда это вызывает интерес. Ну, и пятое, ну, я не знаю, насколько это цепляет многих, я могу сказать про себя, что «Берсерк» меня впечатлил как раз темой, мечты и того, как человек, одержимый мечтой, приносит в жертву тех, кого он, казалось бы, видимо, любит. Гриффит же, правда, очень такой сложный персонаж, неоднозначный, мягко говоря. И вот я на него смотрела и вспоминала всякие истории жизни и думала, что Берсерк вот прямо вот в точку попадает в том плане, что пока все условно хорошо, ты вроде и чувствуешь себя как за каменной стеной с этим человеком. Гриффита же недаром боготворили, его соколы. Но когда встает вопрос о самом главном для этого человека, он без колебаний приносит в жертву тех, кто вроде как бы его товарищ.
Вот
для
я меня с тобой... это,
по крайней мере, важно.
Здесь поспорю с тобой, кстати. Здесь речь не о том, то, что он... Если бы было все как раньше, типа за год до страшных самых событий этой жертвы, там Гатс никуда не уходит, они продолжают спокойно гнуть свою политическую линию, Гриффит бы не согласился на там страшнейшие жертвы ради того, чтобы воплотить мечту. Потому что сначала судьба вгоняет его в максимальную депрессию, ну, то есть забирает все. Забирает язык, забирает части тела, забирает силу, забирает красоту, возможности. Все сводит в, не просто в ноль, а в минус глубочайший. И вот только тогда хитрая судьба в лице хитрых демонов судьбы предлагает ему жертву. Потому что в нормальных ситуациях он бы, соответственно, на это бы не пошел, наверное.
Согласна, но так этот контекст, он только обостряет ситуацию морального выбора и вопрос, который прямо звучит всегда в эпиграфе первого сезона, что человек не властен даже над своей волей. То есть насколько он тут принимает решение или не принимает, но Гат совершенно точно, мне кажется, считает его ответственным. И вот ты меня спросил как культуролога, у меня вопрос к Владиславу как к одному из представителей фанатского сообщества. Как вам кажется, как кажется вам, что цепляет фанатское сообщество, во-первых, а во-вторых, как вам кажется, насколько оно большое вот здесь у нас в России, насколько аниме остается популярным?
Ну, скажу так, что раньше аниме не было так популярно. Потом же оно стало популярно именно из-за того, что люди стали связывать себя с персонажем. Например, кто-то считает, что он похож на Гатса и начинает, так сказать, быть похожим на него, быть таким же сильным. Кто-то связывает себя с Гриффитом, ну, или с другими персонажами. Многих цепляет сама история, какая она интересна, какие эмоции она вызывает. Например, многих... То есть я знаю, есть канал с человеком, который на видео читал мангу «Берсерк». В первой главе он очень веселый, то есть ему кажется, что это все очень весело, то есть там огромный мужик убивает всех мечом. Когда же он читает уже главу «Затмение», у него настроение полностью меняется. У него происходит сразу и агрессия, и грусть. Даже он на видео бросает этот том в конец своей комнаты, потому что он просто не воспринимает то, что произошло сейчас. Ему очень грустно от того, что его, можно сказать, уже полюбившийся ему персонаж уже не вернутся. Ну, насчет того, что люди, как сказать, пытаются быть похожими на персонажей, разных, кого они выберут. Я... видел, ну, я знаю даже много людей, которые считают, что в конце первого сезона у человека, просмотревшего «Берсерк», остается выбор. С кем себя связать? На кого он больше всего похож? На Гатса или на Гриффита? У всех разный выбор. То есть я, например, считаю, что я больше похож на Гатса, так как Гатс – это обычный воин, а Гриффит уже сверхчеловек, который пытается добиться высоких целей, а не живет, не просто высоких целей, он пытается добиться высоких целей с девизом «цель оправдывает средства». Гатс же — это просто человек, который живет и убивает, чтобы жить, и убивает то, что он только это и умеет. Он с самого детства убивает. Это нам еще рассказывают и в аниме, и в манге. Это очень сильно понятно. Там с самого детства его жизнь была очень сложна. Я считаю, что именно это служит популярностью «Берсерка». Ну и также тем, что «Берсерк» выходит очень долго.
А как вам кажется, насколько равноценны части франшизы «Берсерк»? То есть у нас есть первый сезон, у нас есть три полнометражки, которые пересказывают и дополняют первый сезон. У нас есть второй сезон, у нас есть третий сезон, который вышел в 2017 году. Вот насколько, с вашей точки зрения, равноценна часть этой франшизы? Нужны ли были полнометражки? Или вот первая классическая часть, которая вышла в 97-м году, вот это true, а все остальное решительно не true?
Первый сезон прекрасен. Он, конечно, там много удалено из-за кровища, но, в принципе, он прекрасен. Сам по себе он сделан очень хорошо. Второй, третий сезон, я ничего не буду говорить, думаю, даже многие... Я, например, его даже не смотрел, потому что я посмотрел первую серию, понял, нет, я пойду лучше прочитаю мангу. На него прям без боли невозможно смотреть.
Это и хитрый способ Оксаны просто мангу продавать. Ты снимаешь хреновое аниме, чтобы люди пошли покупать мангу и читать. Типа, да не может быть, чтобы там было так плохо. Да, это был хитрый рекламный ход. Но не может быть настолько плохо, но серьезно, нельзя снять настолько плохую 3D-графику. Это кровь из глаз. Если они хотели перенести ад в мир, то они это сделали. Да, Владислав, продолжите.
Также во втором-третьем сезоне вырезали почти... Ну, это, в принципе, нельзя было, в принципе, внести аниме одну арку с потерянными детьми. Она очень кровавая, ее, в принципе, нельзя адаптировать. Но очень печально, что ее там не было, и это тоже как-то... Зачем смотреть там? Ничего такого интересного в втором сезоне. Третий сезон тоже, я считаю. Поэтому я очень прочитал мангу. Насчет фильмов. Фильмы очень хорошо сняты, учитывая какое-то аниме. Они также дополняют. Например, если сезон... аниме качается на том, что затмение, и оно даже ничего не кончилось, как бы, оно закончилось на том, что Гатс на этом затмении, его держат.
Все очень плохо.
Да, все еще плохо. Фильм это продолжает. В фильме прилетает рыцарь Череп, забирает Гатса и каску, улетают, даже рассказывают, что было потом уже, более-менее. Как начинался путь Черного Мечника, а не Гатса уже.
Если бы не полнометражка, я бы вообще я бы в такой депрессии был, Оксан, после просмотра первого сезона. Мне было плохо. Меня прям выворачивало. Я такой, ну не может такого быть, а времени манго читать у меня не было. Я срочно полез в полнометражки, думаю, раз уж там то же самое, то, наверное, там как-то по-другому то же самое. И узнал, что там вот есть проблеск надежды. И более того, как бы этот луч надежды, этот божественный, истинно божественный, естественно, не с точки зрения злого бога, а с точки зрения истинного Господа Бога, он как бы всегда светит. И это главное стремление. И вот после этого стало спокойно уже на душе.
Ну вот, кстати, про Господа Бога. Он же там неоднократно упоминается. Очевидно, что пародируются какие-то христианские термины, там, типа апостолы, которые оказываются демоническими сущностями.
Я, кстати, так, Господню. Благодаря Берсерку узнал, что в японском языке очень интересно апостол вообще называется. Это шито слово, в котором ши – это посланник, а то... Я сначала подумал, что, может быть, это ошибка нашего перевода, да, что, типа, назвали апостолами, это, ну, просто пытались что-то высокопарное сделать вот такую, типа, сатанинскую, как бы, церковь изобразить, типа, что-то плохое, но антимир, да, дисгармоничный, злой и так далее. И поэтому назвали типа апостолами, как антихрист, антиапостолы, да, должны быть. И поэтому, собственно говоря, антихрист, да, в отличие от Христа, который один, антихрист разбит на 5 частей, как пентаграмма. То есть там можно много можно символизма накопать, причем японского символизма, обращенного через христианскую философию европейскую, что всегда забавно. О чем я говорил? Подожди, я забыл.
Про шито.
А, шито, да. Я подумал, что, может быть, ошибка перевода, что, может быть, они просто посланники, типа, не обязательно их называли апостолами. Но нет, они в оригинале действительно апостолы, и первая часть слова апостол в японском – это ши, посланник, а то означает недостаточно взрослый. То есть, типа, посланник младенца или что-то такое. Ну, то есть, я удивился просто, насколько красив японский в этом плане и поэтичен. Да, продолжай, пожалуйста.
Также, ну... Если сравнивать, что, в принципе, лучше посмотреть, полнометражку или первый сезон, я считаю, первый сезон. Ну, просто потом в конец перемотать, чтобы посмотреть, что в конце. Хотя в фильме, как я знаю, даже само аниме дополнено. Например, что Гатс встретился с рыцарем Черепом до затмения. Это, конечно, там не особо важный диалог, но все равно...
Рыцарь Череп очень важный персонаж, который сразу намекает зрителю, что не все потеряно, что есть шанс, что зло можно победить и разорвать вот эту грань пространства и времени, антипространства, антивремени. Рыцарь Череп просто необходим в сюжете, потому что без него был бы вообще депресняк сразу же, прям моментально. У Гатса нет шансов. Ну, или слишком имбово бы все смотрелось, я не знаю. Вот поэтому рыцарь Череп, конечно, необходим. Да, продолжайте.
Да, согласен. Ну, потому что он, во-первых, предупредил Гатса. Гатс, естественно, не поверил. Для него это было как сон все. Ну, а так, я считаю, первый сезон посмотреть, а потом, если что, посмотреть полнометражки и начать читать мангу. Потому что второй, третий сезон я не считаю, что даже есть смысл смотреть. Только если для достижения какого-нибудь. Да так нет смысла смотреть.
Говоря о достижениях, кстати, Оксан, и всем нашим зрителям и слушателям на правах такой рекламы, ну, просто лично от себя, я получил огромное удовольствие, просматривая через сайт jut.su. SU, Soviet Union, да, домен, чуваки себе в плеер интегрировали ачивки. То есть, когда ты смотришь, у тебя всплывает в какой-то момент ачивка с подписью, что типа вы посмотрели вот такой-то фрагмент, который вот так называется, и медальки за просмотр различных аниме, различных эпизодов, различных фрагментов начинают стекаться в личный кабинет. Это так мило, как-то геймифицировать просмотр аниме, это какая-то вообще новая ступень просто. Я думал, что после Шагомера ВКонтактовского ничего нового не придумают, но просто просмотр аниме сделать каким-то достижением. Это круто. Да, все, продолжайте.
Я, в принципе, считаю, что лучше начать читать мангу. То есть аниме можно посмотреть, а потом уже манга дополнит тебе золотой век. То есть то время, когда до затмения. После затмения уже начинается путь черного мечника. До затмения, в принципе, можно посмотреть аниме, полнометражку, чуть-чуть почитать мангу. И потом уже читать мангу «Черного мечника». Там прям очень интересно. Там такие части, такие арки, которые нельзя пропускать.
Оксана, да.
Да, вот я хотела сказать, что меня, например, полнометражки вообще разочаровали, потому что, да, снято красиво, да, снято как-то приглажено, более совершенно технически, чем... аниме 97-го года, но у меня было ощущение, как будто потерялось самое главное, что потерялось вот это настроение и вот такая напряженность, что ли, между персонажами. То есть, да, вроде какие-то детали добавляют, да, вроде сжато емко и вроде бы по делу, но как будто вот я посмотрела и как будто мне ни о чем. Меня очень впечатлил первый сезон классический, действительно впечатлил, то есть я была вот прям impressed, как говорится, да, под глубоким впечатлением, вот, и полнометражки мне представились только бледной тенью вот этого же самого. Я спокойно отнеслась ко второму сезону, потому что это продолжение вроде бы той же истории, но, с другой стороны, мне кажется, что первый сезон «Берсерка», он рассказал достаточно уже закрытую историю. То есть, да, ее можно продолжать, потому что, да, всем интересно, что там будет с Гриффитом, как там, что будет с Каской, добьется ли своего «Черный мечник», но мне кажется, что в плане развития вот самой идеи, идеи мечты, идеи предательства, вот эта вся тема, она рассказана, она показана блестяще. И, в общем-то, она уже закрыта. И мне кажется, что более совершенной истории вообще трудно рассказать. И Гатс у нас уже раскрыт достаточно подробно, как и Гриффит. То есть я не увидела каких-то, кроме дополнительных, может быть, деталей о жизни каждого из них, я не увидела каких-то суперважных поступков, которые раскрывали бы этих персонажей лучше, чем они раскрыты в первом сезоне. Поэтому поддержу то, что смотреть прежде всего первый сезон. Но для тех, кому кровище не такая большая проблема. Я думаю, что для меня это будет проблемой, я не люблю такого, как уже и говорила, но меня настолько захватили персонажи, настолько захватил сюжет, что я заглотила очень быстро, то есть первый сезон я посмотрела в лед, мне было очень интересно и прям очень меня персонажи зацепили. Прям соглашусь с Владиславом, что одна из причин популярности – это то, что ты как-то ассоциируешь себя с персонажами, и ты переживаешь.
Я что-то сейчас задумался, ты начала говорить, я подумал, а что если на самом деле история, вот первый сезон, он создан таким, ну как бы надо понимать, да, просто конъюнктуру рынка в Японии, что аниме, манга, мерч какой-то, там, компьютерные игры, они все существуют для того, чтобы продавать друг друга. Ну, то есть, как бы все завязано на то, чтобы друг друга продавать, всегда толкать. И ты снимаешь первый сезон, который максимально депрессивно заканчивается, для того, чтобы человек посмотрел и такой, и что, и все? И все? А почему манга продолжает выходить? А что там дальше, что-то будет происходить? И, конечно же, идет, и, конечно же, покупает мангу, и, конечно же, продолжает писать мангу. А потом для увеличения эффекта они еще сняли отвратительный второй сезон, который просто, ну, это реально без слез не посмотришь. Я не знаю, кто осилил второй сезон, потому что, ну, прям буквально первый же кадр. Я восторгаюсь тобой, Оксана, ты прям очень крепкий человек, преданный делу. Наше время подходит к концу. С нами сегодня, сразу скажу, да, что на обсуждении «Берсерка», легендарного «Берсерка», аниме 97-го года, сегодня исполняется 25 лет, юбилейчик. С нами был в гостях администратор паблик ВК «Берсерк аниме и манго» Владислав Бобров, за что ему большое спасибо, наш главред Оксана Куропаткина и я, Олежа Никитин. Надеюсь, что все с большим удовольствием, те, кто хочет ознакомиться с «Берсерком», обязательно с ним познакомятся, а мы вас ждем на послесловии, которое скоро выйдет, где мы обсудим еще какие-то темы, которые не успели обсудить. Всем всего доброго, будьте здоровы и до встречи на просторах галактики. Ждем вас в 15.00 в следующие понедельники.